Привет, это «Медуза в курсе», с вами Алексей Пономарев. Напротив меня сидит мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет.
Привет-привет. Сегодня мы поговорим о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп, кажется, больше не любят друг друга, и об эффектном выступлении представителя России в Совбезе ООН.
О том, как задерживали, пожалуй, самого странного оппозиционного политика Вячеслава Мальцева.
И о не менее странном уголовном деле против московского учителя математики Дмитрия Богатова.
Ну и о неприятной шумихе вокруг российского космического блокбастера «Время первых». Причем эксклюзивный комментарий для этого подкаста нам дал режиссер фильма Дмитрий Киселев.
А не тот Дмитрий Киселев, о котором вы подумали. Начнем с международной политики, потому что тут сразу несколько тем накопилось. Для начала выяснилось, и думаю, вы все это уже заметили, что российские политики и ведущие федеральных телепрограмм перестали обожать Дональда Трампа. Помните, как его встречали? Что тогда творилось в Госдуме?
3 минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента Соединенных Штатов. А секунду назад Трамп начал свою речь как избранный президент Соединенных Штатов Америки. С чем я вас всех и поздравляю.
А глава телеканала Russia Today,
одного из тех самых рупоров государственной пропаганды,
да, Маргарита Симоньян, тогда опубликовала твит, за который в другое время, наверное, лишилась бы работы. Она написала: «Хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины. Если найду флаг. Присоединяйтесь, смайлик. Они сегодня заслужили».
Да что там, Маргарита Симоньян, даже президент Путин комплиментарно весьма высказывался о Дональде Трампе.
Ну, он яркий очень человек, талантливый, без всяких сомнений. Но это не наше дело определять его достоинство, это дело избирателей Соединенных Штатов. Но он абсолютный лидер, мы сегодня видим, в президентской гонке. Он говорит о том, что хочет перейти к другому уровню отношений, более плотному, глубокому уровню отношений с Россией. Ну, разве мы можем это не приветствовать? Конечно, мы это приветствуем. Все, что касается внутриполитических вещей, его обороты речи, что он использует для повышения своей популярности, повторю еще раз, это не наше дело оценивать эту его работу.
А вот что говорит Путин сейчас?
А можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал.
Между тем, на фоне этой деградации отношений в Москву приехал новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он встретился с Владимиром Путиным и с главой МИДа Сергеем Лавровым. Вот что про это кратенько рассказал Лавров.
Провели переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. И только что состоялась продолжительная, более 2 часов, встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мы зафиксировали то, что нынешний этап в наших отношениях, да и в международной ситуации, не самый спокойный. Есть многочисленные проблемы, в том числе те, которые были оставлены как мины замедленного действия предыдущей администрации Соединенных Штатов, администрации Обамы. Мы, реалисты, понимаем, что для преодоления таких барьеров требуются серьезные усилия, но то, что мы на эти усилия нацелены, при понимании, что будет встречное движение со стороны наших американских коллег, это факт. И сегодня в очередной раз президент Путин подтвердил эту нашу последовательную линию.
Ну, а смену отношений Кремля к Дональду Трампу и приезд в Россию госсекретаря США Тиллерсона комментирует автор Carnegie.ru Павел Демидов.
Судя по всему, в Кремле стали понимать, что Трамп – это неоднозначная личность, что он может менять свою точку зрения достаточно часто, что его позиция может корректироваться в зависимости от внутриполитических соображений или просто в силу разных эмоциональных обстоятельств, и научились принимать этого внимание. По крайней мере, хочется в это верить. Поэтому, несмотря на довольно жесткие заявления и действия американской администрации на протяжении последней недели, Москва скорее занимает выжидательную позицию. Думаю, что в Москве ждали визита Тиллерсона для того, чтобы сверить часы и обстоятельно поговорить за закрытыми дверями. В этом смысле главный итог визита Тиллерсона в Москву – то, что стороны смогли поговорить и обменяться действительной информацией, действительными мнениями по поводу друг друга. Это уже неплохой итог.
И, конечно же, мы не могли не спросить Павла про феерическое выступление представителя России в ООН. Вечером 12 апреля, обращаясь к своему британскому коллеге, Владимир Сафронков сказал следующее.
А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистура не слушал. Ты сегодня говорил, господин Райкрафт, не по повестке дня заседания. Оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания. Если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше.
Представься, мразь, как говорит в таких случаях Владимир Соловьев.
Пройдите, пожалуйста, в жопу, выражаясь языком Михаила Леонтьева.
Ну ладно, Евгений, давайте вернемся с вами в дипломатическую плоскость все-таки и послушаем, что думает обо всем этом эксперт Карнеги.ру Павел Демидов.
Переход на «ты» в ходе заседания Совета Безопасности ООН – это, конечно, крайне любопытная и удивительная история. Дело в том, что силу можно проявлять разными способами. Есть такое простое понимание демонстрации того, что ты сильный. Это вот когда громко кричишь, обзываешься, тыкаешь, переходишь на личности. В принципе, в дипломатии, как и в любом переговорном процессе, может быть гипотетически использован и такой прием, но он должен быть крайне оправдан. Был ли оправдан такой переход на «ты» и на такую лексику, на такую подачу на последнем заседании Совбеза? Мне кажется, нет. При всей ожесточенности споров в Совбезе всегда мы помним, что, например, ушедший из жизни недавно дипломат Чуркин никогда себе не позволял вот таких выпадов.
А теперь поговорим о задержании саратовского оппозиционера Вячеслава Мальцева. Утром 13 апреля к нему в квартиру вломились следователи.
Сейчас я из дома вещаю. Тут, я так понимаю, вскрывают квартиру у меня. Пытаются вскрыть квартиру. Так что я сейчас всех ставлю в известность, что тут вот налет такой на меня устраивается.
В 6 утра к нему в квартиру пришли ОМОНовцы при полном параде, следователи Следственного комитета. Сначала они постучались, Мальцев со своей женой не открыли. Тогда сотрудники правоохранительных органов достали болгарку, просто снесли к чертовой матери дверь, ну и практически сразу увели политика. Дали, правда, попрощаться с маленькой дочкой.
Ты что, проснулся? Ну, все нормально, Ванюш, ну.
Я тебя люблю, папа.
Ой, суки вы бессовестные, ладно. Я не знаю...
Не надо.
Посмотрите, что с ребенком делаете, а?
Вам было предложено открыть дверь неоднократно.
Душераздирающий момент, честно говоря.
Ну да, ужасный. Потом еще несколько часов обыскивали квартиру, причем адвоката не сразу пустили и привели каких-то понятых вместе с собой. Все это жена Мальцева транслировала в Перископ, пока у нее, правда, силы не отняли телефон. Очевидцы говорят, что там еще было около 10 человек в штатском, которые скрывали свои лица медицинскими масками. Ну и по словам этих очевидцев, они еще и говорили полицейским, что им нужно делать.
Самого Мальцева после задержания повезли в аэропорт, чтобы этапировать в Москву. И, по всей видимости, в этот момент ему стало плохо. Даже появилась информация про сердечный приступ, которая точно не подтверждена.
Да, пока непонятно.
Вот что рассказал нам глава предвыборного штаба Алексея Навального в Саратове Ильнур Байратов.
У него очень ухудшилось здоровье. По нашим данным, его самолет заносили на носилках, это 100% на носилках заносили. Он был в полусознании, он не мог говорить и был неподвижен. Это мы знаем оттуда, потому что с аэропорта, потому что отправили своих людей. Их, к сожалению, не подпускали, но тем не менее мы увидели издалека, смотрели, что действительно человеку плохо. Ничего тела на носилках.
Ну, дело в том, что Байратов просто раньше работал много с Мальцевым, и как бы жена Мальцева сразу ему позвонила, как только начался визит ОМОНовцев.
Ну да, а вот что с Мальцевым на момент записи этого подкаста, мы не знаем. Дело в том, что пресс-служба, например, Следственного комитета по Саратовской области, отказалась от комментариев, а позицию свою пояснила следующим образом.
Я не могу комментировать ситуацию, связанную с развитием этого дела, событий, мероприятий, проводимых и так далее. Пока вот так.
Ну, вообще, Вячеслав Мальцев, конечно, личность примечательная. В Саратове его знают давно, а вот в Москве узнали только минувшим летом, когда вовсю шла предвыборная кампания в Госдуму.
Да, он запомнился своими яркими выступлениями, одно из которых произошло на теледебатах 23 августа 2016 года, если быть точным. И вот что Вячеслав Мальцев тогда сказал на всю страну.
Ну, я не из московской тусовки, поэтому я не знаю, что это за мужчина, который изволил мои слова назвать бредом, да, по поводу импичмента Путину. Ну, получается, ситуация такая, как всегда, да, то есть виноваты бояре, они плохие, а царь замечательный, да. Вот если царь не знает, что творится в стране, то такого царя надо в дурдом сажать.
Жестковато вообще.
Но он и этим не ограничился.
На кол надо сажать таких царей, понимаете? Что происходит?
Забавно, что зрители в студии сначала бурно зааплодировали, а потом резко замолкли. А режиссер трансляции, думаю, пробил холодный пот в этот момент.
В Госдуму он, правда, так и не прошел, хотя был вторым в списке партии «Парнас». Шел сразу за Михаилом Касьяновым.
А с 1994 по 2007 год он был депутатом Саратовской областной думы и каждый раз туда избирался как одномандатник, и при этом во время работы первого созыва как раз успел подружиться с депутатами, соседями по кабинетам, Валерием Рашкиным и Вячеславом Володиным. И где они теперь?
Ну да, Рашкин, как известно, сейчас заседает в Госдуме от КПРФ.
А Вячеслав Володин тоже заседает в Госдуме, только как председатель этой самой Госдумы.
Да, но вообще Мальцев политикой-то занимается последние 25 лет, при этом он постоянно менял платформы, то Яблоко, КПРФ, Парнас. Он даже поучаствовал в создании саратовского отделения «Единой России» в 2001 году. Правда, спустя 2 года он разочаровался, вышел оттуда, а в 2006 году даже выпустил манифест борьбы с партией «Единая Россия».
Потом он еще боролся с местным губернатором Аяцковым и даже создал фонд борьбы с губернатором Аяцковым. Тот что-то помешал как-то его бизнесу и даже подбросил ему в машину, как рассказывал сам Мальцев, пистолет, наркотики и девушку легкого поведения.
В 2007 году Мальцев не смог пройти в новый созыв Саратовской областной думы и решил стать блогером.
Ну, это нормальное развитие политической карьеры в наши дни.
В общем, да. Ну, в 2013 году он завел свой YouTube-канал, назвал его «Артподготовка». И, кстати, по мнению Алексея Навального, собственно, этот YouTube-канал и стал настоящей причиной задержания. Лёш, ты, кстати, видел вообще выпуски?
Ну, я, честно говоря, не слежу за его творчеством.
Вот я, когда готовил материал про Мальцева, я посмотрел эти выпуски. И, честно говоря, для меня остается большой загадкой, как они собирают там по 100 тысяч и больше просмотров. Они выходят каждый день. Формат такой. Мальцев 1.5 часа сидит перед камерой, комментирует общественно-политические новости, отвечает на вопросы зрителей, и, в общем, очевидно, что у него никакого сценария нету. Но разве что начало всегда идентичное. Он отсчитывает дни до новой политической эпохи, как он говорит. Это 5 ноября 2017 года.
По мнению Мальцева, в этот день в России непременно случится революция, он абсолютно в этом уверен, при этом он говорит, что да неважно, какая она будет, с баррикадами, танками, или просто придут люди, цитирую, к Вове и скажут «давай, до свидания». Ну, тем не менее, Мальцев уверен, что именно 5 ноября 2017 года в России сменится политическая эпоха.
Ну, в день, когда мы пишем этот подкаст, 13 апреля, Мальцев по очевидным причинам в эфир не вышел, поэтому мы решили, что будем отсчитывать дни до этой знаковой даты вместо него.
Итак, сегодня 13 апреля, до новой исторической эпохи осталось 205 дней. 10 апреля Пресненский суд Москвы отправил под арест преподавателя математики Дмитрия Богатова. Его обвинили в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков 2 апреля в Москве.
Да, можно сказать, что 2 апреля в Москве-то особо ничего не происходило. Кстати, Богатова арестовали только со второго раза. Сначала его вообще обвиняли в призывах к массовым беспорядкам. 7 апреля прошел суд, следователи требовали отправить Богатова в СИЗО, только по этой статье нельзя арестовывать человека. Поэтому спустя 3 дня прошел новый суд, и в том же самом посте Богатова следователи нашли уже призывы к терроризму.
Мы на «Медузе» уже писали, что Богатов мог стать и случайной жертвой. Посты с призывами отправлялись с его IP-адреса, но это не означает, что их писал именно он.
Собственно, сам Богатов отрицает, что он их писал, а адвокат Богатова даже заметил, что он и не мог этого делать, потому что в этот самый момент он шел с женой в магазин за хлебом. У него даже видеозаписи с камер наблюдения есть.
Так что мы решили поподробнее объяснить, что вообще не так с этим делом, и хочется передать слово редактору отдела «Разбор» Александру Борзенко.
Итак, в чем обвиняют Богатова? Следователи считают, что Богатов призывал к терроризму и массовым беспорядкам в постах на форуме для системных администраторов. Они уверены, что он оставлял записи под псевдонимом Айрат Баширов. Они обнаружили, что записи оставляли с IP-адреса компьютера Дмитрия Богатова. IP-адрес – это, грубо говоря, что-то вроде персонального номера, и совпадений тут быть не может. И, в общем-то, интерес следователей к Богатову можно понять. Но только до тех пор, пока не знаешь некоторых важных деталей. Дело в том, что Богатов был активным участником сети Tor, которая позволяет людям пользоваться интернетом без риска, что кто-то узнает, на каких сайтах они были и что делали. Если вы не пользуетесь Tor или другими подобными сетями, узнать историю вашего поиска возможно. Информация о запросах с вашего IP к сайту сохраняется у его владельцев. А если пользуетесь, все запросы передаются через случайную цепочку IP-адресов разных пользователей, которые находятся в разных странах и друг с другом никак не связаны. И выяснить, какой именно IP-адрес стал источником запроса, очень сложно. У владельцев сайтов, которые посещал пользователь, сохраняется информация только о последнем звене в цепочке. Вот кто-то, мы не знаем кто, написал под ником Айрат Баширов пост на форуме для системных администраторов. Но дело в том, что этот самый Айрат Баширов, в кавычках, пользовался браузером Tor. Так что у владельцев сайта мог оказаться только IP-адрес последнего в той самой цепочке. И этим последним, в буквальном смысле крайним, оказался Дмитрий Богатов.
Теперь поговорим о кино. О фильме, который мы в нашем подкасте уже обсуждали, а именно о новом российском космическом блокбастере «Время первых».
Да и тем более, что только-только День космонавтики был.
Да, и мы на «Медузе» уже много писали про «Время первых», тем более, что с фильмом связано сразу несколько неприятных историй, то его продюсеры конкурентов пытаются подвинуть в прокате, то школьников принудительно сгоняют на сеансы. И вот в комментарии к одному из этих материалов в нашем Фейсбуке на днях пришел не кто-нибудь, а сам режиссер картины Дмитрий Киселев.
Ничего себе.
И мы предложили ему обсудить фильм и шумиху вокруг него в подкасте, на что Дмитрий, к нашей радости, согласился. На полноценное интервью приехать он, к сожалению, не смог, но ответил на наши вопросы по телефону. И для начала ответил на претензии штатного кинокритика «Медузы» Антона Долина. Напомнит нам их мой коллега Берг.
С такими серьезными отрешенными лицами конструкторы, космонавты, инженеры, дикторы и партийные функционеры обсуждают сложнейшую операцию по запуску «Восхода-2», что добротный производственный роман на глазах превращается в пьесу театра абсурда. Это настолько всерьез, что поневоле смешно. Все персонажи фильма как один, сыгранные по преимуществу лучшими отечественными артистами – один дуэт Миронова и Хабенского дорогого стоит. Похоже не столько на людей, сколько на винтики колоссальной загадочной машины.
Я присутствовал на показах картины достаточно много раз, но заполняемость зала была от трети до полного зала на премьерах, на спецпоказах. Конечно же, тут можно сказать, что спецпоказы и премьеры – это некое такое особое событие. Но могу сказать, что во всех случаях есть места в фильме, на которых зрители, какие бы ни были, очень разные зрители, смеются в одинаково, в одних и тех же местах. И после фильма, когда говорят о фильме, отмечают именно наличие самоиронии и именно наличие юмора, но юмора не туалетного, которым грешат российские комедии, когда к зрителю проявляет, на мой взгляд, неуважение, да, и предлагает ему смеяться над такими вещами достаточно плоскими. Здесь именно юмор шел актерский. То есть мы не писали, так как это драма, космическая драма, основанная на реальных событиях, фильм «Катастрофа», то есть мы не писали шутки специально. У нас не было юмористов, которые писали бы шутки. Поэтому все, что весь тот юмор, который возникает в фильме, а он есть, и особенно во время космической части, там очень много юмора и самоиронии, а он возник именно в процессе съемок. Это актеры, это наша с ними работа, моя с ними работа. Мы придумывали, как это сделать разнообразнее, живее, достовернее, а что может быть более достоверное и живое, чем самоирония. Поэтому в этом случае я не согласен с Долиным. Я не знаю, может быть, он смотрел в пустом зале и очень скептически настроен, но я не согласен с его мнением. И я думаю, что большинство людей, которые посмотрели фильм, с ним не согласятся. Фильм получился с юмором, с иронией. И что касается актеров, мнение большинства, массовое мнение, что это лучшая роль Владимира Ильина за всю его карьеру. Внук Королёва Сергея Павловича сказал, что это абсолютно фантастически переданный актерский образ его деда. Извините, но если семья Королёвых говорит о том, что это высочайшее мастерство актерское, то я не знаю, на кого еще тут, кого больше надо слушать, критиков либо родственников.
Ну и второй вопрос, на который пришлось отвечать Дмитрию Киселеву, хоть фильм явно неплохой, с его прокатом, показом связано сразу несколько, ну, практически скандальных историй, да, последние дни все обсуждают, что школьников принудительно отправляют на сеансы, даже сегодня писали в Фейсбуке, что по 2 пятерки за поход в кино ставят.
Да, в моем детстве такого не было.
Вот, а сам Дмитрий написал, отвечая на наш материал в Фейсбуке, написал, что выступает против силовых манипуляций. Но что это, если не они?
Я творческий человек. Я занимаюсь монтажом, актерами, графикой. Я занимаюсь продуктом. Его продвижением, его позиционированием занимаются исключительно продюсеры. Это их прерогатива. Я на этом фильме выступаю в качестве режиссера. Это их решение, это их мнение, как поступить, как сделать лучше для фильма, как лучше сделать для проката. Критиковать это можно и нужно, чтобы они видели сами, где ошибки, какие ошибки были. В данном случае, на мой взгляд, ошибок допущено, ну, не просто масса, а их слишком много, чтобы хоть они выдержали хоть какую-то критику. То есть, конечно же, всему этому можно найти оправдание в виде, опять же, резко сдвинутых сроков, в виде, может быть, каких-то злоупотреблений или там надежд на то, что некий административный ресурс может помочь в продвижении и так далее. Но я изначально всегда был и буду и агитирую всех за честную конкуренцию. Потому что если ты выступаешь в чистую, в прямую, с открытым сердцем, с открытым взглядом и работаешь на совесть, то люди, зрители, это чувствуют. Вот я, когда оцениваю качество своей сам работы, некий такой самоконтроль на этапе сценария, монтажа, графики и так далее, я спрашиваю себя только один вопрос. Вот это бескомпромиссное решение или компромиссное? То есть и дальше вот вопрос, насколько моя совесть мне же позволяет, так скажем, принимать то или иное решение. Вот в данном случае я работал на совесть, я вижу этот результат сейчас не сам, а я вижу его в отзывах тех людей, которые посмотрели. Они действительно благодарны за этот фильм. В принципе, я понимаю, что я работу свою сделал. Что касается всей этой ситуации с продвижением, я вижу в этом очень много вещей, которые делаются искусственно, которые делаются в попытке что-то кого-то действительно к чему-то принудить и так далее. Я это, поверьте, точно так же критикую. Но в данном случае я могу только рекомендовать, советовать. К моему совету могу только прислушиваться. И, безусловно, что касается школьников, то я поддержал эту инициативу по одной простой причине. Я слышал отзывы родителей, которые сходили с детьми. И эти отзывы, они в один голос все говорят: спасибо за этот фильм, спасибо, что мы можем показать его детям. Родители сами хотят, чтобы этот фильм дети увидели, потому что он воспитывает, видимо, правильные чувства, правильные эмоции выдает. Никто не отменял такой вещи, как воспитание. И воспитание – это все-таки дело родителей. Они должны за этим следить. Поэтому исключительно в воспитательных целях этот фильм, наверное, можно показать. Я буду очень рад, если дети его увидят. Естественно, я против того, чтобы недобросовестные учителя или учителя, которые понимают это, рекомендацию к просмотру так, что это нужно сделать, во что бы ни стало, к сожалению, у нас эта система есть. Это отвратительно просто. Я вот лично, просто персонально с этими учителями поговорил. А средства массовой информации, которые выхватывают из общей массы вот эти негативные моменты и их тиражируют, и на них акцентируют, ну, друзья, честно говоря, это не совсем солидно. Хотя я, конечно же, понимаю, что у нас в России еще очень далека ситуация от идеальной. У нас очень многие рекомендации воспринимаются как необходимые вещи к исполнению. Есть у нас такое. Но у нас же есть и огромная плеяда молодых учителей, и мыслящих, думающих, и умеющих общаться с детьми. И опять же, я думаю, что если нормальный учитель получил такую рекомендацию, он должен пойти в кино, посмотреть его сам, подготовить детей и отвести их по льготной цене за место урока истории, отвести их в кино, не шантажируя какими-то там оценками и так далее. Вот это то, на что я рассчитывал, я надеюсь на то, что так это и происходит в большинстве. Ну а вот эти единичные случаи идиотизма, ну, честно говоря, не хочется про них говорить.
Ну что ж, спасибо Дмитрию Киселеву за разговор.
Надеюсь, что его полная тезка когда-нибудь тоже ответит на все вопросы, которые у нас накопились.
Ну а это была «Медуза в курсе», Алексей Пономарев, Евгений Берг. Спасибо студии Gentle Music, которая нас традиционно приютила. Поздравляем вас с прошедшим днем космонавтики и желаем вам доброго полета.
Поехали! This is ground control to Major Tom. You've really